რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სოფლიოში გრძელდება ვირთული იარაღის შემცირების ტენდენცია. ერაყელები ემზადებიან ქალაქ მოსულში ისლამურ სახელმწიფოზე გამარჯვების აღსანიშნავად. საფრანგეთის ენერგოკომპანია ტოტალმა მრავალ მილიარდიანი კონტრაქტი გააფორმა ირანთან. სოფლიოში გრძელდება ბირთული იარაღის შემცირების ტენდენცია, მაგრამ ქვეყნები, რომლებსაც ასეთი იარაღი აქვთ, მარაგის მოდერნიზაციას ახდენენ და არ არის მოსალოდნელი, რომ ახლო მომავალში მასზე უარს იტყვიან. ამის თაობაზე ნათქვამია მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ინსტიტუტის მონაცემებით ბირთული იარაღი აქვს 9 ქვეყანას: შეერთებულ შტატებს, რუსეთს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ჩინეთს, ინდოეთს, პაკისტანს, ისრაელსა და ჩრდილოეთ კორეას. მთლიანად ბირთული ქობინების რაოდენობა 14,935, ანუ ნაკლები ვიდრე წინა წელს, როცა 15,395 იყო აღრიცხული. ყველაზე მეტი ბირთული იარაღი აქვს რუსეთს, ყველაზე ნაკლები ჩრდილოეთ კორეას. ერაყელები ემზადებიან ქალაქ მოსულში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოზე მოსალოდნელი გამარჯვების აღსანიშნავად. თუმცა ქალაქში ჯერ კიდევ რჩებიან ექსტრემისტები, რომლებიც განაგზობენ ბრძოლას რამდენიმე რაიონში. ერაყელი ჯარისკაცები, რომლებიც შეერთებული შტატების მხარდაჭერით იბრძვიან, 2 ივლისს შეუდგნენ თეთრი დროშებისა და ერაყის დროშების აღმართვას რაყის ისტორიულ ცენტრში დაზიანებულ შენობებზე, მათ შორის ალ-ნურის დიდი მეჩეთის მინარეთზე, რომელიც ექსტრემისტებმა ააფეთქეს. მოსალოდნელია, რომ მოსულში ჩავა ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდერ ალ-აბადი, რათა პირადად გამოაცხადოს ექსტრემისტებზე გამარჯვების თაობაზე. მოსულის გათავისუფლება მძიმე დარტყმა იქნება ექსტრემისტებისთვის, რომლებმაც 2015 წელს დაიპყრეს დიდი ტერიტორია სირიასა და ერაყში. საფრანგეთის ენერგოკომპანია ტოტალი აცხადებს, რომ ირანთან გააფორმა მრავალ მილიარდიანი კონტრაქტი ოფშორული გაზის საბადოების ასათვისებლად. ეს არის პირველი მსხვილმასშტაბიანი დასავლური ინვესტიცია ირანში, მას შემდეგ რაც თეირანს 2016 წლიდან შეუმსუბუქდა სანქციები ბირთულ პროგრამაზე მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან შეთანხმების შემდეგ. 20-წლიან კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებს სამხრეთ ფარსის ოფშორული საბადოს ათვისებას, ხელი მოაწერეს ტოტალის აღმასრულებელმა დირექტორმა პატრიკ პუიანმა და ირანის ნავთობმრეწველობის მინისტრმა ბიჯან ნამადარ ზანგაჰემმა. ტოტალმა შარშან ნოემბერში გააფორმა ირანთან წინასწარი შეთანხმება და 50.1%-იანი წილი მოიპოვა პროექტში, რომელიც შეფასებულია 8.8 მილიარდ დოლარად. გავლენიანი ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკეინის აზრით, ავღანეთში და მის მეზობლად მშვიდობა შეუძლებელია პაკისტანის ჩართულობის გარეშე. მაკეინმა 2 ივლისს ისლამაბადში ვიზიტის დროს გამოთქვა ეს მოსაზრება. მანამდე საინფორმაციო სააგენტო როიტერსმა გაავრცელა ორი ამერიკელი ოფიციალური პირის განცხადებები, რომ ვაშინგტონის ადმინისტრაციამ შესაძლოა გაამკაცროს პოზიცია ისლამაბადთან მიმართებით, რადგან პაკისტანში მყოფი ექსტრემისტები იოლად ახერხებენ ავღანეთის ტერიტორიაზე გადასვლას და იქ თავდასხმების მოწყობას. გერმანიის მთავრობის განცხადებით საუდის არაბეთის მეფე სალმან ბინ აბდულაზიზი არ მიიღებს მონაწილეობას დიდი ოცეულის სამიტში, რომელიც 7-8 ივლისს გაიმართება გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში. როგორც 3 ივლისს განაცხადა გერმანიის მთავრობის პრესმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა, საუდის არაბეთმა ბერლინ შეატყობინა, რომ მონარქი არ ჩავა დიდი ოცეულის სამიტზე. ზაიბერტს არაფერი უთქვამს მეფე სალმანის გადაწყვეტილების მიზეზზე. მაგრამ დიპლომატიური წყაროების თანახმად სამიტზე უარის მიზეზია ყატართან საუდის არაბეთის უთანხმოების გამწვავება. საუდის არაბეთმა და მისმა არაბმა მოკავშირეებმა ივნისში ბოიკოტი გამოუცხადეს ყატარს, რომელსაც ტერორიზმის მხარდაჭერას შეადანაშაულებენ. ისინი ყატარისგან მოითხოვენ შეწყვიტოს ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმოს მხარდაჭერა, დახუროს ტელეკომპანია ალ-ჯაზირა, შეზღუდოს ირანთან ურთიერთობა, დახუროს ყატარში თურქეთის სამხედრო საჰაერო ბაზა. მეფე სალმანის ნაცვლად დიდი ოცეულის სამიტს დაესწრება საუდის არაბეთის ფინანსთა მინისტრი მოჰამედ ალ-ჯადაანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, а событие у нас такое. Глава отдела внешних церковных связей, митрополит Илларион, выступил в поддержку идеи монархии. Это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выбранными формами правления. Новое обострение дискуссии о власти в России. У нас сегодня в студии наши гости, философ и публицист Виктор Аксюч. Добрый вечер. И заместитель председателя партии «Народная свобода», доктор исторических наук Андрей Зубов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и давайте попробуем разобраться, почему Московский патриархат устами, как говорят, второго человека в Русской Православной Церкви решил актуализировать этот вопрос и, в общем, выступить в поддержку идеи самодержавия в России. Виктор Владимирович, давайте начнем с вас.
Как когда-то сказал внук Столыпина, по-моему, в 70-е годы я прочитал это, что монархия – единственная форма правления, которую невозможно установить насильственно. Даже демократию можно установить насильственно. А монархию невозможно принести с черного входа. Монархию должен воспринять народ в целом, общество в целом. Только тогда он может состояться. Но, в принципе, справедливо. К этому только надо добавить, что все начинается всегда с элит. И, прежде всего, с политических элит. И очевидно, возвращение национального самосознания и исторической памяти русской и российской элиты достигло такой степени, когда не только всякого рода казусы, говорения и обсуждения этой темы, и встречи, так сказать, с представителями дома Романовых и прочее, прочее, прочее. Но вот, очевидно, настала пора и как-то озвучивать эту тему. Ну, не для того, чтобы монархию установить завтра или послезавтра, а, судя по всему, для того, чтобы начать дискуссию широкую на эту тему. Вот она начинается сегодня с нашей с вами встречи.
А как, что не было этой дискуссии до того, уж лет 20 всякие разговоры идут, и вот Мария Владимировна появлялась в России неоднократно со своим сыном. Ну, это разве не сигналы были?
Ну, вот так вот столь высокопоставленное лицо в церкви, а, в общем-то говоря, и в государстве российском, еще не высказывалось так определенно и четко на эту тему. Вот в чем дело. Разговоры шли всякие. И Мария Владимировна, которую я считаю не Романова, не дом Романова, а все-таки Гогенцоллеры, вот, и прочее, прочее, это все как бы ну, периферийные как бы явления по сравнению с тем, что было сказано Илларионом.
Андрей Борисович, вы как думаете, зачем действительно митрополиту Иллариону было вдруг актуализировать этот, ну, скажем так, деликатный вопрос на фоне нынешнего, я бы сказал, самодержавия Владимира Путина? То ли Путина он хочет в монархии, может быть, то ли наоборот конкурентов ему подсовывает?
Ну, знаете, здесь, Михаил Владимирович, есть два аспекта. И один из них, конечно, это попытка раскрыть внутренний мир и воззрение владыки Иллариона. И о нем я, может быть, скажу пару слов потом. А второй – это некая объективная реальность. Как говорили философы, данная нам в ощущении. Вот удивительно, что люди совершенно далекие от монархии, которые говорят о монархии со смехом, по крайней мере, об абсолютной монархии, и об монархии в России со смехом, говорят, что сейчас довольно много людей в самых высших эшелонах власти грустят, что в России не монархия. И грустят не потому, что они, как Виктор Владимирович, любят идею монархии, а грустят потому, что они боятся, что при любом драматическом изменении власти, естественно, будет передел собственности, их дети не станут наследниками их имущества. Намного лучше, чтобы надежно отцу наследовал сын со всей его политикой. Беда в том, что сына у известного лица нет, по крайней
пусть
мере, официально.
Дочери.
Да, такое в российской истории бывало. Вот, поэтому запрос на монархию, вот именно для того, чтобы, как говорится, сохранить стабильность, есть. Но, конечно, владыка Илларион не может. Я уверен, я знаю его хорошо. Мы с ним когда-то побывали вместе в духовной академии. Как говорится, немало побеседовали на разные темы, он не может, понимаете, поддерживать этот вариант ни в какой форме. Владыка Илларион убежденный антикоммунист. Он ненавидит Ленина, Сталина, миллион раз об этом говорил. КГБ, ВЧК для него самая страшная организация в истории человечества. И из-за этого я думаю, что он понимает, что монархия как некая идеальная сущность в России может быть обсуждаема только после того, как будет полностью от всякой большевистско-чекистской вот этой, с его точки зрения, заразы вычищена площадка. И, понимаете, монархии не завершают, не начинают, монархии, как правильно сказал Виктор Владимирович, завершают. Вспомним, как долго, собственно говоря, все советское время британский королевский дом отказывался посещать Советский Союз. Именно потому, что когда-то в 18-19 году были убиты многие члены династии Романовых большевиками. Вот, понимаете, пока их наследники, а, безусловно, тот же Путин, его соратники, это, конечно, наследники большевиков, и они сейчас опять вздыхают о Сталине и говорят о том, что и Сталин не так был плох, и не надо его демонизировать. Так, безусловно, что пока все это не будет вычищено, вообще никакой нормальной монархии говорить нельзя. Но о монархии, которая является КГБистской монархией, монархии, вот именно позволяющей вот этой элите, наворовавшей деньги, сохраняться у власти, такую монархию можно придумать. Ее же придумали в Азербайджане, называя вещи своими именами. Могут ее и в России придумать.
Ну, а вот скажите, может ли, на ваш взгляд, президент России, по примеру Наполеона III, сам стать монархом? Вот просто в лоб, вот так.
Ну, и даже по примеру Наполеона I.
Ну, да, можно и первого.
Да, чего уж там до III.
III ближе нам. Все-таки термин бонапартизм появился именно тогда. Виктор Владимирович, как вы думаете, вот можно короновать Владимира Путина?
Ну, в принципе, все возможно. И на самом деле... Всегда в истории бывает так, что какие-то основополагающие изменения, даже не революционные, происходят по вполне таким субъективным обстоятельствам. И возвращение к монархии тоже может произойти по каким-то сочетанию каких-то факторов и интересов в самой политической, в самом политическом классе. Поэтому, объективно говоря, Путин, конечно, может стать. Но я практически уверен, что он не захочет им стать. Почему? Потому что он человек достаточно трезвый, не глупый, а очень даже умный. И за последние годы прошедшие определенные формирование своего мировоззрения. И вот все это, то, что мы про него знаем, вряд ли он на это пойдет. Другое дело, что, может быть, он готов создать условия, при которых может восстановиться в России традиционная государственная власть, а это значит в какой-то степени и восстановиться большая правопреемственность, так сказать, государственная в российской истории. Потому что правопреемственность прервана, начиная с 17-го года, и много раз. И поэтому мы живем в условиях остаточной законности. Ее оставалось законности и правопреемственности все меньше, тем более, если мы вспомним несколько переворотов, которые совершил Ельцин также. Да? Вот возвращение к монархии, к традиционному такому строю для России.
Самодержавному?
Нет. Вот в этом смысле я вообще понятие абсолютной монархии – это чуждое понятие, привнесенное при Петре, заимствованное, естественно, у монархий в основном немецких, то есть в Европе. А самодержавие – это тоже ложная, на мой взгляд, концепция, богословски совершенно неоправданная. Это, скорее всего, такое монофизитство и монофилитство. Ведь христианство – это религия, прежде всего, бога-человека, богочеловеческая религия. И поэтому во всяком поступке, тем более в таких вот глобальных решениях, должен присутствовать вот это вот сочетание богочеловечности. Да? Вот Господь свое совершил, а дальше должен совершить человек. Из этого следует, что если так сказать, царь и император помазывается на царство, это не значит, что он этим самым таинством получает прерогативы самого Бога и решать все вопросы без оглядки на что-либо, только на свое понимание своей божественной связи с Богом. Во многом присутствует и человеческий элемент. Поэтому вот самодержавие отрицает этот человеческий элемент. И считает, что вот императору, как на душу Бог положит, его понимание своей божественной миссии царской или императорской, вот это будет справедливо. Поэтому я сторонник монархии, скорее всего, вот как говорил Солоневич, народной монархии, концепции народной монархии, при которой монарх имеет все полномочия главы государства, он является главой государства, он, естественно, главнокомандующий. Он имеет все прерогативы, такие, как примерно имеет сейчас наш президент. То есть формировать правительство, распускать парламент, предлагать и прочее.
Зачем тогда монархия, если есть такой президент?
А вот в чем дело.
Которому все
дело дозволено. В том, что при том, при всем, что известны все пороки, да, недостатки монархии, которые связаны в основном либо с престолонаследством, либо, ну, оно может быть случайным. Вот погиб монарх, да, несколько раз такое в истории было, умер раньше времени, да, даже вот сын Александра II умер, он был наследником. В итоге слабый монарх, то есть Николай II, оказался у власти. И это тоже было одной из причин будущей катастрофы России. То есть эти недостатки престолонаследства, они также известны многие в истории русской монархии. Но также недостатки состояния духовного, интеллектуального, психического, какого угодно, самого монарха. Но при анализе это выясняется, что вот в структуре демократических обществ гораздо больше этих недостатков. И там манипулировать властью и приводить к катастрофе страну гораздо больше возможностей и вероятностей, чем при монархическом устройстве. Монархическое устройство все-таки более стабильно. А для России оно, естественно, и традиционно. И я считаю, что вот то, что Соловьёв называл народная монархия, это институт монархии при очень мощных, очень сильных полномочиях монарха, при этом, естественно, при наличии основного закона, который описывает и полномочия монарха, и ставит ограничения в его власти, при этом
парламент не допускает.
При этом существует парламент,
существует,
принимающий законы, конечно же, и при этом существует обширное местное и корпоративное самоуправление. И вот это вот все только позволит создать те, как бы, противовесы, которые нейтрализуют недостатки монархии, которая вот понимается как самодержавие.
Понятно. Но Виктор Аксюч нас возвращает куда-то год эдак в 913-й, наверное, так, Андрей Борисович. А ваш идеал, вы тоже за то, чтобы там что-то такое самодержавное внедрить? Вот, или нет?
Нет, ну, знаете, мой идеал далеко отстоит от всех форм, где человек против своей воли отчуждает свою волю политическую, скажем, в пользу какого-то другого лица. Я уверен, что только по своей воле, то есть на свободных выборах, человек может принимать решение о том, значит, кто должен управлять его страной. Вот, обратите внимание, что в Европе есть и монархия, и республики, но нигде не отчуждается политическая воля субъекта. Потому что в той же Великобритании, скажем, люди выбирают парламент, парламент выбирает из числа победившей партии премьер-министра, и таким образом формируется правительство, которое отвечает перед народом. Формально королева открывает, как мы только что это видели, первое заседание парламента после выборов, она является символом нации, но она властью не обладает. Это возможная форма. Это возможная форма, где традиция соединена с полной народной свободой. Но формы, где у людей, не спрашивая людей, отбирают эту свободу в пользу какого-то лица, и, как правильно сказал Виктор Владимирович, это лицо может быть одним, там, хорошим, умным, а может быть, из-за случайности истории, гадким, деспотическим, глупым, там, вздорным, слабым и так далее, это совершеннейший нонсенс. Понимаете, люди, да, люди могут избрать не ту партию, люди могут избрать не того президента в свободной стране, президента, который окажется плохим, но они сами виноваты
в этом. Они несвободные могут избрать такого человека, который на самом деле не очень хороший.
Ну, вы знаете, Михаил Владимирович, что касается выборов в известной нам с вами несвободной стране, я их знаю, как говорится, на собственной шкуре, и я знаю, что там никто никого на самом деле не избирает, а как в советское время все пишут. Все результаты пишут в известном заведении.
Ай, Борис, но ведь сторонники монархии в России, как я их понимаю, они же не за английскую королеву.
Конечно.
Они вот как наш гость, господин Аксючец, за полноправного властного монарха, собственно, за то, чтобы та диктатура, которая есть в России, она просто формализовалась, так сказать, и была действительно в каком-то смысле наследственной. известны, и мы бы имели, ну, скажем, если не Владимира Первого, то Марию Владимировну, но не ту, которую вы считаете Гогенцоллерн, а я бы назвал все-таки по традиции Романовой. Вот. А Марию Владимировну, предположим, старшую дочь Владимира Владимировича Путина. Вот. И в этом смысле такой простой вопрос. Ну, хорошо, предположим, Владимиру Путину неудобно по каким-то причинам самому стать монархом. А возможен ли вариант регенства, например, Путина при объявленном престолонаследнике, как это было в Испании при генерале Франко? Что вы скажете?
Возможно, многие варианты. Возможно, вариант регенства при объявленном престолонаследнике, возможно, регенство при необъявленном престолонаследнике. То есть, скажем, монархия объявлена. Кто будет монархом, это долгий процесс, надо это выяснить, разобрать. А регент вот уже есть. В конце концов, таким был первый год после провозглашения независимости Финляндии регентство монархии. Вот, такой вариант тоже возможен. Возможен вариант, который очень хорошо поработан в Таиланде. Это то, что есть даже законный совершенно монарх, который из династии, установившийся в конце 18 века. Вот, но он не просто безвластен, а в стране в основном диктатура. В стране диктатуры управляют генералы, а такой король, он и к генералам открыт, или в те моменты, когда есть демократия, он открыт. То есть он некий символ страны, а диктатура как была, так и остается.
Или демократия.
Или демократия. Но вот Таиланд, в отличие от той же Англии, к сожалению, или Японии. К сожалению, например, когда, я думаю, 80% времени в стране правит очередной военный диктатор. Вот. Так что такой даже тоже вариант возможен. Другое дело, что, я думаю, никто из Романовых не пойдет на то, чтобы быть марионеткой в руках полковника КГБ или его друзей-генералов. То есть на такое унижение не пойдет никто. Мне трудно себе представить, чтобы какой-нибудь Майкл Кенск или принц Чарльз согласились бы на такую вещь. Поэтому мне кажется, что разговоры о монархии вот и могут идти в двух планах. В плане того, что монархия увенчает, вы как правильно сказал Виктор Владимирович, вот возвращение к исторической России, ну, конечно, я надеюсь, монархия такая же, как в Бельгии или в Швеции. Вот.
Не
или
надеюсь.
Же. Ну, я понимаю.
В России самодержавие.
Я понимаю. Или же это будет КГБшная монархия. Монархия для своих, как сейчас капитализм для своих. И вот это очень похоже на правду. Но я надеюсь, что владыка Илларион не дошел до такого унижения, чтобы иметь в виду такие.
А вот, кстати говоря, интересная еще цитата из того выступления, с которого мы начали разговор. Митрополит Илларион сказал: «Внутри нашей церкви есть люди, есть группы, которые ратуют за восстановление монархии». Вот давайте мы поинтересуемся все-таки, а что это за группы, Виктор Владимирович, насколько они влиятельны? Вхожи ли они в элиты? И влияют ли они на принятие решений наверху? Мы все видим все больше и больше влияния церкви на власть, а может быть и власти на церковь.
Я, как монархист, убежден уже несколько десятилетий, наблюдаю процесс, что монархистом становится все больше и больше людей, из элит и политических, и коммерческих, и культурных. Это естественный процесс. Это именно тот процесс, который я называю возвращение исторической памяти, национального самосознания. И все больше и больше людей во власти тоже приходят к идее монархии. И, судя по всему, если уже началось на таком уровне обсуждение, не чужд этой идеи и наш президент.
То есть ему хочется стоять в историческом ряду монархов вместе с, я не знаю, Петром, Николаем Первым, Александром Вторым, Николаем Вторым, а потом дальше с красными монархами. И все это один ряд. Сталин, Ленин, Ленин-Сталин.
Но это вы сказали.
Я предполагаю.
Да, нет, я так сказать говорил и говорю совершенно иное. Что он считает, что, во-первых, эта тема может обсуждаться уже на серьезном уровне. Во-вторых, может вставать вопрос о том, как может конституироваться такая монархия в России. Есть, как известно, два пути. Один путь – это легитимисты, которые считают, что нужно искать будущего монарха в пределах семьи или потомков Романовых. А другие считают, что необходим собор, Земский собор или какое-то учредительное такое собрание, которое будет рассматривать уже подготовленные заранее дискуссиями разнообразными на различных уровнях в обществе вопрос искания нового как бы монарха. Поэтому о Путине здесь речь не идет. Он может создать условия для этого, но никак не претендовать сам на то, чтобы стать монархом, хотя бы потому, что у него нет наследника.
Это уже... А кого вы предлагаете в цари?
Ну, я об этом и говорю, что
вот
это вопрос...
Вот вы именно.
Нет, вот я об этом говорю. Первое, я могу сказать, кого я не предлагаю. Я считаю, что вот так называемый императорский дом Марии Владимировны и прочие Кирилловичи, то есть вот потомки великого князя Кирилла, который в феврале присягнул временному, один из первых, временному правительству, то есть отказался от самой монархии и с красным бантом привел, так сказать, матросов, офицеров в Думу. Вот, тем самым предал монархию.
Да,
предал монархию. Это во-первых. Во-вторых, так сказать, сын, то есть наследник, который вот сын Марии Владимировны, он ведь не Романов, он Гогенцоллер. Его отец это Гогенцоллер, то есть представитель немецкого императорского дома. И по всем законам Российской империи они никак не подходят.
То есть,
сюда.
То есть дело, вы за Земский собор?
Другое дело.
А как же Конституция?
Другое дело, что если ставить вопрос, а кто ближе из всех оставшихся, так как, в общем-то говоря, большевики настолько проредили, настолько романовские вообще, так сказать, семью и всех потомков, настолько много их убили, что как бы никого не осталось, кто ближе. Может быть, они и ближе. Но тогда стоит вопрос, насколько они достойны. Вот первый вопрос меня смущает. Вот они единственные, кто не приехал из всех Романовых на захоронение останков императора и его семьи в 98 году.
Так церковь-то не признала? Патриархия не признала? И до сих пор не признает?
Признал президент. И президент сам явился на это. Признала российская власть. А никто претендует на что? Не претендует на пост как статус патриарха? Или не претендует на статус монарха? Вот в чем дело. Затем, я не представляю себе, как можно было не приехать на захоронение своих родственников, а потом претендовать стать продолжателями, так сказать, этого рода уже в статусе императора там, или царя и так далее.
Понятно. Это совершенно невозможно. Не годятся они.
Более того, они никак себе не проявили в этом в серьезных измерениях, как патриоты России, как люди, понимающие историю России. Они проявляют себя только тем, что награждают выдуманными ими орденами высокопоставленных и невысокопоставленных чиновников России. И очень многие министры прочие получили какие-то, вот в том числе и, судя по всему, так, что мы видели, Илларион тоже получал такой орден от них. Понимаете, это какая-то
У людей бизнес, что вы их осуждаете? Одни титулами, другие орденами.
Бог с ним, пусть они занимаются бизнесом, но это никакого отношения не имеет к претензии на монарший престол. Так вот, я-то считаю, что наиболее оптимальным, конечно же, это собор. И этому должно предшествовать много лет как бы решения этого вопроса, обсуждения, дискуссии по этому вопросу.
Хорошо, Андрей Борисович Зубов, вам вопрос все-таки, нужно ли восстановление династии или нужен Земский собор? А как нам говорят, а как быть с Конституцией все-таки? Есть Конституция, Россия, республика, хотя формально, да, де-факто, мы видим, что президентская сверхвласть, я бы сказал, самодержавие.
Фактически. Естественно, все страны послесоветского пространства, кроме, может быть, Грузии и Украины, это монархия сейчас.
Прибалтика, подождите.
Нет, я ее как-то уже и не считаю послесоветским пространством.
Она они далеко ушли,
Евросоюз,
слава богу,
да. В общем-то, это и Белоруссия, это и Азербайджан, это, к сожалению, и Армения, и Средняя Азия, и Казахстан, где только что именем Назарбаева аэропорт назвали, понимаете? Так что это на самом настоящей монархии. В Азербайджане она уже и наследственная. Была бы и в Казахстане, но, опять же, наследника нет подходящего.
В Туркмении, видите, зубной врач наследовал.
Тоже так
через
бывает.
Через рот, можно сказать, пробрался к власти.
Да, так бывает. Так, it happens. Вот. Но я хочу сказать, что, понимаете, говорит Виктор Владимирович о соборе. Но какой собор в стране, где, как опять же сказал Виктор Владимирович, сильно повредили не только Романова, но сильно повредили весь народ. Наша страна, как говорил Виктор Астафьев, это живет на мешке с костями. Понимаете, до тех пор, пока мы не исправим вот эту матрицу, до тех пор, пока мы не осознаем тот масштаб преступления, который мы совершили,
Я умоляю, когда вы говорите «мы совершили», мы не совершаем.
Мы, я имею в виду народ России. Народ России совершил, но я считаю себя его частью. До того, как мы это не осознаем, не исправим, хотя бы захоронив достойно людей, там, убрав памятники злодеям, вот, восстановив право собственности, ну все. До этого, понимаете, монархия будет шутовством. И вот сейчас разговоры о монархии – это шутовство, понимаете? Вот если мы начнем строить нормальную, достойную Россию, Россию, которая помнит своих погибших, которая осуждает, как Германия, нацистов, осуждает большевиков, коммунистов и чекистов, которые это совершили, вот тогда открывает архивы, которые сейчас закрыты, вот тогда, быть может, когда-нибудь России придет действительно конституционный монарх, конечно, совершенно европейского, на мой взгляд, демократического типа, а может, и не придет. Ему ничего плохого не будет, если Россия будет республикой. Достойной парламентской республикой.
Ну, а может быть, тогда это просто мы видим такой вброс, что называется, некая вот пропаганда, создающая некоторое такое интересное политическое поле. Для одних это Иван Грозный и Сталин с памятниками, мемориальными досками и фильмами, которые прославляют сторонников, точнее, сотрудников сталинской репрессивной машины, да. А для других Николай II, значит, святой человек, который вот случайно, так сказать, так получилось, страну погубил. Ну и вот одним один вождь, другим другой вождь, а нынешняя власть может прекрасно, так сказать, править при этом. Что вы об этом думаете?
Ну, вы понимаете, безусловно, сейчас постоянно идут вбросы информационные, которые пытаются отвлечь людей от самого главного насущной проблемы, что их карман разворовывается путинской верхушкой, что они рассовывают своим карманам то, что принадлежит гражданам, что они втянули Россию в страшные внешнеполитические авантюры, умудрились воевать с братской Украиной. Вот, чтобы это все забыли и говорили о чем угодно. На монархии, там, о том же фильме «Матильда».
Поговорим.
Да, о чем угодно. Только не говорите о главном. Только не говорите о том, что мы сидим и воруем вашу собственность, воруем вашу свободу, разворовываем вашу страну. Только чтобы этого не говорили люди. Обсуждайте что угодно. Николай II лежит в Петропавловском соборе, или несчастные екатеринбургские останки там лежат, а Николая II там масоны замучили, или что-нибудь еще. Поэтому, с одной стороны, это так. Но, с другой стороны, мы здесь с вами встретились не для того, чтобы еще чем-то тешить наше российское общество в угоду власти, а для того, чтобы действительно понять вот некоторые сущности. Мне кажется, что Виктор Владимирович хорошо презентовал вот свою позицию такого монархиста, сторонника Народного собора. Эта позиция возможна. Я ее противник, потому что уважаю каждого человека и считаю, что каждый должен, как я уже говорил, ответственно выбирать власть, а не просто безответственно подчиняться. Но это уже другой разговор. Я думаю, что мы говорим не на уровне развлечения общества.
Просто, понимаете, разговор о том, что монархия хороша, получается, что это разговор о том, что плоха демократия, что хорош царь. Называется он царем или называется президентом Путиным? Так, Виктор Владимирович, или нет?
Понимаете, если мы посмотрим на демократию, то что мы увидим реально? Мы видим, что сегодня никакой демократии уже в странах называется демократической, в общем-то, нет.
Это там, как же? Да, а куда же она делась-то?
Ну вот, рассказываю. Куда? И вы это прекрасно сами знаете.
Не
первое.
Знаю.
Значит, голосуют многие, вот, например, в Штатах, голосуют очень многие люди, которые являются маргиналами во всех отношениях, да, которые безработные, которые, так сказать, живут на пособие, которые, естественно, ничего не знают.
Обижаете.
Ничего не знают и знать не хотят вообще о своем истории, своей культуре, своей цивилизации, своем государстве, тем не менее, они голосуют. Вот. Далее. Мы прекрасно видим, что, в общем-то говоря, правит во всех странах демократических определенный олигархат. Другое дело, что есть такое время как бы выборов, когда дают возможность обществу высказаться по поводу того, как они правят и что дальше должно быть. Ну, то есть выборы. Но мы видим, что эти выборы во многом манипулируются и средствами массовой информации. И
а вот США деньгами. Даже говорят, российское вмешательство вот, было, да, ну, тоже вот, манипулируется.
Вот, ну, мы же видим, как это все происходит.
Что
мы видим,
даже вот, потому даже, что я не
можно,
вижу этого.
Можно не,
ну да, но не надо перебирать.
Ну, мы, это значит, не вы лично, а вот все остальные,
хорошо,
так сказать, в России.
А, господин можно я договорюсь? И его единомышленники. Давайте так,
да.
Извините.
Ну, очевидные вещи. Какого рода манипуляции на выборах в Штатах происходили вот сейчас, так сказать. Это же, весь мир это видел, да? Вот, теперь, мы прекрасно знаем, что Гитлер пришел к власти на абсолютно демократических выборах. При этом, условно говоря, за фашистов проголосовало примерно 40%, а за тоже тоталитарную партию коммунистов примерно 30%. То есть больше половины общества проголосовало за тоталитарные партии.
Извините.
Ну, я говорю примерно, я говорю для образа. Но большинство общества, важно что? Что большинство общества, абсолютное большинство выборщиков проголосовало за тоталитарный, то есть за тоталитаризм как таковой, за приход к власти диктатуры. И получили эту диктатуру.
Теперь я в этой современной связи... России большинство выборщиков, которые голосуют за Единую Россию, они тоже голосуют за диктатуру Путина.
Можно я продолжу?
Ну, хочется на российских примерах все-таки.
Вот, переходя к российским примерам, я совершенно не согласен, что русский народ должен в чем-то каяться по отношению к коммунизму. В отличие от фашистской диктатуры, гитлерской диктатуры, которая уничтожала другие народы и своего идейного врага, так сказать, еврейства, да, свой народ не уничтожала, не подвергала геноциду. Коммунистическая диктатура...
Ну, здравствуйте.
Можете не перебивать.
Гомосексуалистов не уничтожали, цыган не уничтожали, евреи не были гражданами Германии.
Как вы обращаетесь
с историческими фактами?
Вот исторические факты говорят о том, что большевики пришли к власти путем, во-первых, переворота, а затем кровавой гражданской войны, которая по определенным подсчетам от 12 до 18 миллионов жертв этой кровавой войны. Никакой гражданской войны в Германии не было. Далее. Коммунисты уже во власти подвергали страну перманентному террору, при этом уничтожая десятилетия все основные традиционные сословия, включая и так называемый пролетариат, и крестьянство. Крестьянство было уничтожено в коллективизации от 12 до тоже там 16 миллионов людей. О чем это говорит? Почему коммунистический режим подвергал свой народ, своей страны такому насилию и, соответственно, такому уничтожению? Только по одной простой причине, что этот народ в большинстве своем не принял коммунистическую идеологию и коммунистический режим. И поэтому принес огромные кровавые жертвы. Вот, так сказать, в противостоянии этому режиму. Не все противостояли вооруженным путем. То же самое крестьянство противостояло, естественно, своим образом жизни. Его уничтожали, физически истребляли, потому что образ жизни единоличного крестьянина совершенно противостоял насаждению коммунистического режима.
Итак,
вывод очень простой. Далее. То есть народу нечего каяться. Как есть такая формула, так сказать, на кровь миллионов мучеников преодолела коммунистический режим. То есть русский народ переварил коммунистический режим.
А что теперь происходит? Любит Сталина?
Да.
По опросу.
Ну, это другой вопрос.
Как
так вот,
другое?
Ну, можете не перебивать. Так вот, что интересно. Все тоталитарные режимы, диктаторские режимы в Японии, в Италии, в Германии были освобождены извне. И только в России коммунистический режим был изжит. И в результате мирной революции августа 91 года он вдруг испарился. Вдруг испарилась коммунистическая идеология, коммунистический режим. Совершенно испарился. При этом никто не помогал извне. То есть это о чем говорит? Что русский народ совершил свою миссию в противостоянии тоталитарному режиму. Ему не в чем каяться. И принес свои жертвы в борьбе с этим режимом. Ему не в чем каяться. Дальше началась совершенно другая эпоха. Эпоха перехода от коммунистического режима к обретению новой России.
К нынешнему современному тоталитаризму.
Нет, нынешний... Какой тоталитаризм, помилуйте, у нас авторитаризм, мы больше только авторитаризм.
Слушайте, разве уже может... свободной прессы не осталось.
Это гейты.
Имитация выборов, политзаключенные.
А вы кто здесь?
А мы иностранная СМИ тут, Карпункт, где вы сидите
в гостях. При Сталине, при тоталитаризме никакого этого вы здесь не сидели.
Да при Сталине тоже были иностранные корреспонденты в Москве.
В студии не было. И не было при Гитлере. Вот там тоталитаризм, а здесь авторитаризм.
Хорошо, вот Андрей Зубов, пожалуйста, ваше мнение, вы выслушали Виктора Аксютчица. Все-таки о пороках демократии нам так немножко смутно как-то и блудливо рассказано, да еще и с ошибками в фактах. Уж извините, ну как, откуда там эти все цифры, это про Германию?
Да. А какие цифры? Не победил Гитлер на выборах?
33% он получил.
Он? А коммунисты сколько получили?
Коммунисты получили почти в три раза меньше. Вы социал-демократы, вы путаете коммунистов.
Вот большинство проголосовало за это большинство.
Во-первых, большинства не было за тоталитаризм. Во-вторых, большинства не было за Гитлера. В-третьих, дальше был сговор элит. Собственно, и дальше уже был переворот.
Большую часть голосов получили фашисты, так или не так?
Нет.
Нет. Так, кто больше получил?
33% получили нацисты.
Ну, не будем, кстати, больше получил? Ну, что вы...
Кто больше? Они были первые, но они не получили большинства. Андрей Борисович, пожалуйста.
Ну, могу сказать одно, что большевики получили на выборах в учредительное собрание больше, чем нацисты получили на выборах в Германии в январе 33-го года. Вот. Так что русский народ и сделал свой выбор в ноябре 17-го года на свободных выборах.
А кто большинство получил на том собрании?
Получили это вторая революционная партия, партия террористов, партия эсеров. Вот. И эти две...
Крестьянская социалистическая партия.
Да, ну ее все ассоциировали с террором и так далее. То
есть две ассоциировали с определенным политическим проектом.
Две революционные партии, то есть народ проголосовал за революцию, короче говоря. Народ проголосовал за революцию в 17 году и за две революционные партии, если к ним приплюсовать эсеров украинских и так далее, то это 80%. Разумеется, потому что там были бы другие революционеры, им хотелось самим управлять. Вот. Поэтому разогнали. Вот. Поэтому русский народ тоже сделал свой выбор прекрасно. И Господь нам дал возможность это увидеть на выборах учредительное собрание, которое надо внимательно изучать. Вот. Есть такая прекрасная книга «Радке», Russian Constituency Assembly Elections. Вот в ней
подробно
даны...
Но есть уже энциклопедия учредительное собрание, недавно вышедшая, очень подробно.
Ну, я пользовался еще книгой 50-х годов, но когда впервые был допущен человек для работы в архив. Вот. Поэтому я считаю, что он сделал свой выбор, и крестьяне сделали свой выбор, и по полной получили результаты своего собственного выбора. Но это так, это кстати. И, кстати, в этом тоже плюс демократии. Демократы, народ может ошибаться. Он может выбирать не тех людей. Но он будет за это отвечать, потому что он сам сделал этот выбор. Люди не дети. Их не надо водить на поводке.
Слушайте, если демократия сохраняется, люди, в конце концов, могут выбрать кого-то другого. А если царь один, то, извините, ждать, пока он умрет, и будет наследник. И неизвестно еще,
какой
будет наследник.
Да, и наследник тоже никто не выберет. Поэтому я убежденный сторонник парламентского государства. И я считаю, что будет ли монархия, будет ли республика, должно быть парламентское государство. И желательно не президентского типа. Потому что, смотрите, ни одна страна, пережившая тоталитарную диктатуру, Италия, Германия, Япония, не создала президентского государства. Они боятся концентрировать власть в руках реальной персоны. Всюду парламент.
Они создали то государство, которое продиктовал победитель.
Хорошо, Испания, Португалия вам как пример.
Да.
Пожалуйста, конституционные монархии с очень сильными парламентами и правительствами.
Ну, Япония. И Испания.
Вот. Испанию никто не освобождал, Португалию.
Они сами освободили.
Я говорю о чем? Что страны, в которых был тоталитаризм и был фюрер, там, так или иначе называемый, они теперь, если это свободные демократические страны, как огня боятся концентрации власти в одних даже демократически избранных руках. Поэтому парламентские демократии, или парламентские монархии, или парламентские республики. И в этом смысле я уверен, что России только такой путь сейчас возможен. Опять же, или парламентской республики, или, если мы вычистим всю большевистскую площадку до дна, может быть, и конституционная монархия. Но пока, если я не могу представить, что какой-нибудь уважающий себя человек придет в эту клоаку, где КГБшник сидит на КГБшнике и все разворовывает, и станет монархом или претендентом на престол в такой стране. Я просто не могу себе этого представить.
Андрей Борисович, ну, а может быть, зло-то идет еще из одного органа, извините, из уважаемой Московской патриархии. Я процитирую здесь вашего знакомого митрополита Илариона. Он выступил буквально в начале июля с проповедью, в которой объяснял, что вот в армии все построено на принципе исполнения приказов, вышестоящий дает приказ, нижестоящий выполняет. По такому же образцу устроена и церковь. Весь организм церкви, вся церковная иерархия построена на этом принципе. Если архиерей что-то говорит священнику, а священник начинает раздумывать, то есть не надо раздумывать, правильно это или нет, если архипастырь говорит, что надо сделать так, а священник будет думать, что может ему лучше поступить по-другому, весь церковный организм разрушится. Тогда не будет ни дисциплины, ни порядка, ни иерархии. То есть получается, что из Русской Православной Церкви идет просто тоталитарный такой мощный сигнал обществу. Вот нужно, значит, все сделать, как у нас, как в церкви, как в армии. Ну и логично самодержавие отсюда.
Я могу вам сказать, что эти слова владыки Илариона, они просто перечеркивают его самого. Человек, который учился в Trinity College Кембриджа, человек, который прекрасно там переводил Исаака Сирина, который знает, что где Дух Господень, там свобода, и к свободе призваны вы, братья, да, и все, говорит апостол Павел, к идее свободы пронизано все Евангелие от Иоанна, Богослова, этот человек, когда говорит вот то, что он сказал, то, что вы процитировали, он перечеркивает сам себя. Христианство...
Но он за несвободу.
Он за несвободу.
Значит, эту несвободу он в форме монархии самодержавия предлагает обществу.
Но это никакого отношения не имеет ни к христианской церкви, никакого
отношения. Почему? Это в храме, пожалуйста, на Большой Ордынке произнесено.
Это может быть сказано где угодно. Но важно, что это безусловно, Господи, это все обсуждалось еще в Средневековье. И серьезно, там, не знаю, Оксфордская философская школа 14 века. Уже там...
Слушайте, а есть Оксфордская философская школа, а есть политическая конъюнктура.
Абсолютно. Абсолютно. К сожалению, я должен констатировать, что владыка Илларион прекрасно образованный человек, который все, что я сейчас сказал, знает на зубок в 10 раз лучше меня, говорит вещи, которые противны его знанию. Безусловно, противны его совести. Это значит, что это просто сломанный внутренний человек.
Хорошо, давайте мы все-таки к народу обратимся. У нас есть опрос, собственно, что люди думают о перспективах восстановления или там установления монархии в России. Пожалуйста.
Возможно ли сегодня восстановление монархии в России?
Ни в коем случае.
В принципе, это, наверное, неплохо.
Надеюсь, что такого не будет безобразия.
Наверное, да. Я не хочу жить при царе.
Невозможно. Нет, монархии у нас не будет. Не будет, это я вам говорю точно.
Спросите что-нибудь полегче, Господи. Нет, конечно. Но если только некие лица, в том числе сам Владимир Владимирович, не решат произвести его в монарха абсолютного.
Поднимаю этот вопрос, я не знаю, кому это нужно, но такой сейчас момент политический. Сейчас не до этого, чтобы эту шапку кому-то надеть или там вручить эту шапку Мономаха.
Я буду только за. Мне хотелось бы, чтобы у нас восстановилась царская власть.
Я думаю, что маловероятно. Но все-таки монарх – это должна быть фигура, идущая откуда-то из прошлых веков, и достаточно харизматичная, чтобы вдохновлять людей так же, как это делает английская королева. Дом Романовых, который существовал, ну, в смысле, существует до сих пор, там, по крайней мере, вот я не знаю такой харизматичной личности, которая могла бы присвоить себе этот статус.
Почему бы и нет? У нас все может быть в нашей стране. Наша страна такая непредсказуемая. Вообще, конечно, не хотелось бы.
В данный момент, я думаю, это маловероятный вариант развития событий. Либо власть будет свергнута, либо власть будет править уже до конца, пока мы будем погибать в нищете. Ну, формально у нас есть царь, который заправляет всем, но это только формальность, и отмазки идут, что все-таки президент, есть правящая партия. Если все будет продолжаться дальше, то, скорее всего, мы в последующей жизни увидим на престоле только Путина, и все.
Ну что, на престоле только Путина, Виктор Владимирович, увидим, как нам говорит молодой человек, племя молодое незнакомое, которое идет нам на смену и выходит на демонстрации с Навальным.
Вы мне уже, по-моему, третий раз задаете этот вопрос, и я на этот вопрос уже отвечал два раза. Вот. Мне интереснее гораздо вот продолжить тему по цитате митрополита Илариона. Если эти слова были произнесены, то дай бог, чтобы это была ошибка. Потому что монархический принцип церковного управления существует в католицизме, в православии и в русской православии. Конечно, существует только соборный принцип. И к соборности вообще никакого отношения не имеет вот то, что было прочитано. Что все подчиняются, каждое, так сказать, указание епископа для священия, священник это для выполнения
солдата.
Но это абсурдно просто. Такое, вот если это есть, а это, к сожалению, присутствует тоже. Нельзя сказать, чтобы это было полностью навязано, но это разрушает церковь. Эта установка, она разрушает церковь. И это одна из тем, которая должна обсуждаться в церкви, и возврат к полноте соборного управления церкви – это проблема, одна из главных проблем современной русской православной церкви.
Ну, хорошо. А вы что скажете о мнении народном, Андрей Борисович?
Ну, что?
В полноте представлено?
Я думаю, что в полноте. Но что говорил мальчик, хорошо и верно. Единственное, что он неправильно употреблял слово «формально». Фактически, монархом является Путин формально, но еще
вы
не
говорите,
является.
Вы говорите, вполне случайно, это, сказать, как бы высказывание на улице, и странно.
Ну, разные мнения.
Конечно,
да, хорошо. Я, знаете, хотел бы еще в контексте происходящего обратить внимание все-таки на то, что происходит вокруг скандального, теперь и никем не виденного, кроме митрополита Илариона, между прочим.
А он видел?
Видел, да, видел и высказался.
Фильма
«Матильда». Но, видимо, он видел какой-то из вариантов, назвал его кощунственным, вот, и поругал. Но еще хуже высказался, вот есть такой Всеволод Чаплин, извините, вот, и сказал, что фильм это искажение истории, показ хуже нацизма и фашизма. Так, напомню о 63-м правиле 6-го Вселенского собора, согласно которому авторов лживых рассказов о мучениках необходимо предавать огню. А лента «Матильда» гораздо хуже, чем древние лжеучительские повести о мучениках, а о зрительстве должны быть анафемственны, так как слова древнего правила не приложены. Вот, пожалуйста, активный деятель Русской Православной Церкви, бывший там какой-то начальник какого-то отдела, но и сейчас не последняя фигура в публичном пространстве. Вот, Андрей Борисович, что предлагает Русская Православная Церковь народу? Кого-то сжечь, понимаете ли, фильмы запрещать? Что с ним происходит-то?
Вот так.
Почему ее так корежит?
Так сошли звезды, что если владыка Илларион был мой коллега по духовной академии, то отец Всеволод Чаплин был моим студентом духовной
плохо
академии.
Плохо вы его учили?
Да, плохо. Ну, и он был экстерном, все заканчивал. Но экзамены у меня сдавал. Вот.
Надеюсь, вы ему тройку поставили?
Не, ну хорошо сдал. Тогда он был умный мальчик. Худенький, умный мальчик. Вот. Но я тогда был худенький молодой преподаватель. Дело в том, что, конечно, владыка, простите, отец Всеволод Чаплин, ну, я бы сказал так, он безумствует. Он безумствует. Он говорит вещи постыдные. То, что такие вещи он говорил, долгое время являясь заведующим отделом, руководителем отдела по отношениям с обществом, а именно этот отдел он возглавлял, это, конечно, крайне порочило Московскую Патриархию. Потому что он был официальным лицом. Но его, наконец, сняли с этого поста. И он успел наговорить после этого тоже очень много разного и ужасного. Но я думаю, к этому надо относиться совершенно спокойно. Ну, вот такой чудак есть. Вот уж кто должен был послушать окрика сверху? Это он. Но, к сожалению, окрика в отношении него не происходит. И об этом следует очень серьезно задуматься. Но мы знаем эпохи, когда, к сожалению, священноначалие не могло сдержать или не хотело сдерживать безумство отдельных священников.
Викторович, что вы думаете? Вот что делать с фильмом, который еще не вышел на экраны, но уже вызвал такую яркую дискуссию? Депутат пишет безумные какие-то запросы, священник, значит, требует кого-то то ли сжечь, то ли проклинать. Да и митрополит вот тут выступает фактически как цензор, говорит, что это кощунственный фильм, факты передергиваются, апофеоз пошлости, значит, вот государь подвергнут публичному унижению, карикатурно представлена последняя императрица, словно ведьма. Ну, мне вам не кажется, что вот церковь как-то берет на себя слишком много в стране, где все-таки по конституции, ну, светское государство, да?
Вы понимаете, извините, но у вас происходит подтасовка некоторых фактов. Значит, то, что высказывает свою позицию Чаплин, это не мнение церкви. Это его личная позиция. Более того, то, что высказывает митрополит Илларион, это тоже его личное суждение по отношению к конкретному факту. Я, например, совершенно согласен с тем, что вот вы процитировали, вот, но это вовсе никакая не цензура. Из того, что я слышал об этом фильме, я не видел его, но очень много писали о сценарии и прочее, я вижу, и дальше по тексту, что действительно там подтасовываются факты из того, что я знаю, так сказать, учитель это не опровергает. Действительно, там много придуманного в сценарии, который описывается, чего не было в истории, так сказать, императора и в его отношениях с Матильдой. Многое совершенно искажается его отношение, соответственно, с его будущей женой, а потом с императрицей. Понимаете, там много действительно исторических искажений. Причем есть цензура.
Но это художественное произведение.
Вот, и митрополит, конечно, художественное произведение, да. Вот об этом художественном произведении каждый может высказывать свою позицию. Вот митрополит будет и высказывать позицию, что там многое передергивается. Все-таки это художественный, исторический фильм.
А протоиерей предлагает запрещать, там, проклинать тех, кто будет смотреть фильм. Это довольно говорю, странно.
Это не мнение церкви.
Проклинать тех, кто будет смотреть фильм.
Во-первых, он не призывает проклинать. А он сказал, что это, так сказать, вот процитировал, так сказать, постановление собора. Но это, опять же, его частное мнение. Это не мнение церкви. Если какой-то священник и даже митрополит высказывает мнение, которое вам не нравится, из этого не следует, что это мнение церкви.
Своих прихожан он, наверное, будет там от причастия отгонять?
Кто?
Я имею в виду протоиерея Чаплина.
Ну, так это вы у него спросите. Угу. Я из того, что я знаю,
принятие
о нем, конечно,
этого
не будет.
Фильма – грех, отлучающий от христианства и, соответственно, от возможности исповеди, причастия, венчания или отпевания. Вот как сурово.
Суровое высказывание, согласен.
Чтобы принять, надо сначала посмотреть. Потому что если ты не посмотрел, как ты можешь его принимать или не принимать, мне кажется. Я ничего не могу сказать о фильме, потому что действительно его не видел. Но могу сказать, что как историк только одно. Что, читая переписку императрицы Марии, то есть мамы Николая II с Александром III, я видел, сколько головной боли этот роман доставил его родителям. И он воспринимался очень тяжело, и они просто не знали, что делать со своим, ну, прямо скажу, одуревшим сыном. Вот. Это факт, который может на письмах доказать. Это факт. А уж что там, как это показал учитель, это уж я не знаю. Это мне трудно сказать. Но я думаю, что это была большая проблема для императорской семьи.
Ну, и еще один небольшой сюжет нам в завершение. Вот пока мы тут общались, председатель Российского исторического общества, он же главный разведчик Российской Федерации, Сергей Нарышкин, высказался о революции 1917 года. Он сказал, что ее нельзя оценивать с крайних позиций. Надо видеть в своей истории не источник раздора, а общее объединяющее начало. Вот вы, Виктор Владимирович, видите в революции 1917 года объединяющее начало?
Революция – это начало прямо противоположное объединяющему. Это разрушение всего, что может объединять. Это насильственно разрушение вообще всего жизненного уклада, что произошло в революции. Поэтому, если ваша цитата точная, то точно. Она не соответствует, так сказать, просто действительности. К сожалению, не все наши даже высокопоставленные чиновники знают об этой революции. Переворот, который совершили так называемые февралисты во время войны, отвечая главнокомандующего императора, так сказать, и причем насильственным путем фактически, не зринул Россию в пучину дальнейших революций и гражданской войны. И никакого объединяющего начала здесь не может. Естественно, всем этим воспользовались самая в этом смысле радикальная политическая сила, которая к моменту февральского переворота была абсолютно маргинализована и совершила уже октябрьский переворот. И это все можно было предвидеть. Наши, к сожалению, властители власти и властители умов того времени, и такие как Гучков, и, так сказать, октябристы, и кадеты, и думское, так сказать, руководство совершенно безответственно поступили. Поэтому какой же здесь...
Слушайте, народ вышел на улицу, а они безответственно поступили.
Ну там кто, какое количество народа...
Слушайте, народ, солдаты взбунтовались, народ вышел на улицу, а они были безответственны. Я вам отвечу цитатой из того же Нарышкина. «Столь масштабное и судьбоносное для нашей страны, Европы и всего мира потрясение нельзя рисовать в одних черно-белых тонах». А дальше он поучает историков, что они уже успели попробовать на вкус диаметрально противоположное отношение к событиям 1917 года. От преклонения перед революционерами или, Андрей Борисович, это вам, белым движением, до их демонизации. Радикализм вреден, а историческому знанию он просто противопоказан, говорит господин Нарышкин. Вот вы представляете, как теперь люди, которые получают зарплату от государства, историки, вынуждены будут писать о революции. Им даны ценные указания.
Мне их жалко.
Почему вам жалко?
Но я надеюсь, что они будут писать, как велит им их совесть. Только так мы сможем победить всякие идиотские рекомендации абсолютно непрофессиональных и наглых при этом людей, среди которых, к сожалению, присутствует и Нарышкин.
Просто речь идет о том сегодня, что фигура-то Сталина становится основной объединяющей для нынешнего режима. Уже не победа, а Иосиф Виссарионович Сталин как символ победы. И народ его одобряет, как время такое было.
Михаил Владимирович, ведь, конечно, слово не надо демонизировать. Его давно употребляли большевиков, но его же опять актуализировал Владимир Владимирович Путин, естественно. Он первый сказал, что не надо демонизировать Сталина. Да, для меня всегда было очень странно, когда это говорили, потому что если кто-то есть демон во плоти, то кто же это, как Сталин и Ленин? Как вы, зачем демонизировать демона? Он и так демон. Понимаете, поэтому и революция, как правильно, вот мне кажется, сказал Виктор Владимирович, и главные двигатели революции, убийцы там миллионов людей. Они, разумеется, это абсолютно это сатана во плоти. Вот, собственно говоря, так к ним только и можно относиться. И когда пытаются замазать этот сатанизм, сказать, что вот и они ничего, ну и противоположный лагерь тоже ничего, ну это так называемый безнравственный релятивизм, и все.
Спасибо. Я благодарю Виктора Аксютчица и Андрея Зубова за участие в нашей передаче. А вам напомню замечательную цитату Владимира Владимировича Путина, 2002 год. В России все возможно, даже абсолютная монархия. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарაკობს радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.